«Прощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Всем еще раз здравствуйте. Эфир «Комсомольской правды» продолжается. По-прежнему с вами Арташес Антонян. И это программа «Прощенное воскресенье». У нас сегодня, ну, во-первых, Елена Ченкова.
Добрый
здравствуй,
день.
Елен. И наш сегодняшний гость, замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Николай. Большое спасибо, что нашли для нас время. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эти дни мы отмечаем поистине историческое событие, юбилей воссоединения Русской Церкви в Отечестве и за рубежом. 17 мая 2007 года патриарх Алексий вместе с митрополитом восточноамериканским и Нью-Йоркским лавром в присутствии Владимира Путина подписали акт о каноническом общении. То есть произошло то событие, которого мы все так долго ждали, и некоторые даже не верили, что это произойдет у них на глазах. И вот у меня первый вопрос к нашему уважаемому гостю, отец Николай. Вот в одном из ваших недавних интервью я увидела такое ваше высказывание, что порой казалось, что до нашего единства я не доживу. Вот почему вы так говорили?
Во-первых, трудно было поверить в пору моей юности. Я все-таки прожил большую часть своей жизни в Советском Союзе. И в те времена было довольно трудно поверить, что вся эта тоталитарная система сравнительно быстро разрушится. Признаюсь, я рассчитывал, что это произойдет скорее при жизни моих внуков. Во-вторых, когда это наконец произошло, и вот оковы тяжкие пали, наши зарубежные братья не торопились относиться к этому со всей необходимой серьезностью. Вы знаете, ведь положение о русской православной церкви за границей, уставе зарубежной церкви, которым она управлялась в течение длительного времени, там говорится, что это неразрывная часть поместной русской церкви, но временно самоуправляющаяся на соборных началах, то есть отдельно от Москвы, до упразднения в России безбожной власти. Вот упразднилась безбожная власть. На наших глазах происходило что-то невиданное, неслыханное. Храмы открывались тысячами. До этого, на моей памяти, только закрывались. А книги стали печатать религиозные. А церковь обретала все больше и больше свободу полнокровного осуществления своей деятельности, своего служения в обществе. А зарубежная церковь начала открывать свои приходы в России. И издавала иногда послания, которые... больно ранили нас, живущих здесь, в которых, например, говорилось, что, вероятно, в отдельных храмах Московской Патриархии, где батюшка искренний, там действительно все-таки таинство вот совершается, и церковь живет какой-то жизнью. Было очень много непонимания. Был определенный этап противостояния, который возник здесь, уже на нашей территории, когда вдруг в России, в российской глубинке стали возникать приходы русской зарубежной церкви, что было и против всех канонических правил, и, конечно, не способствовало взаимному пониманию. Хотя друзья среди духовенства русской зарубежной церкви у меня были уже тогда. Но затем вот что-то произошло в сердцах. Настал, я бы сказал, как верующий человек, я бы сказал так, настал час воли Божией. И вдруг, сначала медленно-медленно, а потом быстро начались перемены. Мы стали вести диалог, мы опознали друг в друге родных. Вот это было радостное открытие. Юбилей это, конечно, не юбилей, 5 лет это очень скромная пока еще дата, но все-таки хорошая возможность первый раз подвести предварительные итоги.
Отец Николай, кто был инициатором? И чувствовали ли вы какое-то, может быть, сопротивление? Потому что мы знаем, что многие белые эмигранты много лет жили в плену таких вот страшных мифов о своей родине. И слабо представляли о том, что сейчас собой представляет Русская Православная Церковь вот в начале 90-х.
Инициатива была с обеих сторон. Ну вот у нас еще собор, который собрал, поместный собор, который собрался в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси. А именно этот год, надо сказать, был переломным в жизни Русской Православной Церкви. И именно тогда храмы стали не закрываться, а открываться. За этот год было в результате инициативы снизу, движение на местах, было открыто более 1000 храмов новых, восстановлено из руин или даже построено новых очень быстро, подручными средствами. И тогда собор обратился уже с посланием, с обращением к тем, которые в разделении с нами. Но долгое время на это никакого не было положительного отклика. Потом в 2000 году прошел юбилейный тоже архиерейский собор Русской Церкви, на котором были приняты очень важные документы. Это основа социальной концепции, которая выражает то, что Русская Православная Церковь рассматривает как норму в своих взаимных отношениях с государством. И этот документ снял очень многие вопросы наших зарубежных братьев. На том же соборе были прославлены святые новомученики российские, целый сон более 1000 известных нам имен людей, которые отдали свою жизнь, чтобы не изменить своей вере. А на этом же соборе был принят документ, который описывает, как мы видим наши взаимоотношения с миром инославия, с миром неправославных христиан. Это был тоже один из таких обычных аргументов со стороны русской и зарубежной церкви, почему они не могут быть с нами вместе. Нас обвиняли в чрезмерной открытости, что ли, по отношению к неправославному миру, к недостаточно ревностному, может быть, так, охранению ценности православной традиции, как это представляли себе наши зарубежные братья, живя в совсем других условиях. Но многие люди наши из-за рубежа приезжали сюда, в Россию. А сам митрополит Лавр, который ко времени начала нашего переговорного процесса стал первым иерархом Русской зарубежной церкви, бывал в России многократно. Он всегда приезжал просто как простой сельский священник. На вид он был человек очень трогательный, простой, смиренный, совершенно не склонный придавать какое-то преувеличенное значение своей персоне. И вот он так ездил сюда, в Россию, тайным образом, знакомился с жизнью современной России, с ее святынями. И у него созрело убеждение, что пора нам быть вместе. Что все, что нас разделяло, все позади уже.
Отец Николай, а вот в общении с духовенством Русской Зарубежной Церкви вы чувствовали, что между вами есть какие-то барьеры? Или свои люди, вот единые русские корни, и мало что разделяет?
Знаете, поначалу было и то, и другое. Было ощущение, что это в основе люди совершенно с теми же ценностями, с теми же убеждениями, с той же верой, с тем же самым важным в жизни. А с другой стороны, в первое время было очень много взаимных трудностей, был недостаток доверия, была многолетняя привычка уже. Вот когда мы узнали, что документ, посвященный основам социальной концепции, вызвал положительную реакцию в Русской зарубежной церкви, это нас скорее удивило. Потому что, знаете, я был членом рабочей группы, которая занималась подготовкой документа. Мы, конечно, думали, как посмотрят на это там западники, как посмотрят на это почвенники, как посмотрят на это еще какие-то люди. Потому что церковь же соединяет людей очень разных политических убеждений, разных мировоззрений, объединенных только одной верой общей. Но нам в голову не приходило думать, как отнесутся в зарубежной церкви. У нас было априори ощущение, что в зарубежной церкви плохо отнесутся, как ко всему, что из Москвы исходило. И первое время вот этот холодок еще сохранялся. Я помню, как первый официальный визит сюда, в Россию, делегации Русской зарубежной церкви, был в ноябре 2003 года. И тогда нам сказали: нет, встречать в аэропорту не надо, машин ваших не надо, гостиницы ваши не надо, мы сами. И какая-то, вот знаете, такая отстраненность чувствовалась.
А почему это по-прежнему объяснялось?
Это потому что считалось, что с нами нельзя. Мы же не были в каноническом общении, мы вместе не служили. Они тогда не признавали нашего патриарха законным, легитимным вообще главой церкви. Такое было время. Я помню, считалось в некоторых... Люди думали очень по-разному. И были члены зарубежной церкви, которые сюда, приезжая в Москву, здесь молились в наших храмах, участвовали в таинствах, жили вместе с нами. И считали, что все это не надо преувеличивать всех этих различий. Но очень многие далеко не одобряли такого поведения. Один из священников Русской зарубежной церкви, который еще в начале 90-х годов обратился в числе там ряда других лиц, обратился с посланием к патриарху Алексею II и к митрополиту Виталию, который был тогда главой русской зарубежной церкви, о том, что хватит, надо начать какой-то диалог, надо преодолеть наше разделение. И это было в Москве, он приехал в Москву на конгресс соотечественников. Кажется, это был первый конгресс соотечественников, и было это как раз в 91-м году на Преображении, когда развернулись вот эти все...
А не об этом ли написал архимандрит Тихон Шевкунов в своей книге, когда случился путч,
вот,
и люди испугались, да?
Вот. Нет, дело не в том, что люди испугались. Вот отец, это был отец Александр Киселев. Он был очень заслуженный протопресвитер, священник русской зарубежной церкви. Он обратился с таким посланием. Патриарх Алексей II, который знал его еще в детстве. Он, патриарх Алексей, еще когда был мальчиком, прислуживал у отца Александра в алтаре в Эстонии. Да, там была такая очень трогательная человеческая история. Они до конца жизни говорили друг другу на «ты», вот, и знали друг друга очень давно. Патриарх Алексей ответил ему очень теплым сердечным письмом, что мы очень хотим преодолеть это разделение, давайте. А митрополит Виталий тогда ответил ему запрещением в священнослужении и разными церковными наказаниями. В конце концов, отец Александр был вынужден перебраться в Россию, поселился у нас в Донском монастыре, перешел, так сказать, в нашу церковь. Вот такая была история. Так что было время, архиепископ Марк рассказывал, что после его первой встречи с патриархом Алексеем, которая имела совершенно неофициальный характер, он приехал, он ведь, будучи немцем, он посвятил свою жизнь славистике. И это было поприще его научных интересов, его диссертации. Он писал работу, в том числе об истории тверских княжеств. И в связи с этим поехал на конференцию в Тверь. Решил встретиться, у него появилась возможность, он встретился с патриархом Алексеем. У них была совершенно неформальная беседа. На него тоже обрушились упреки и угрозы наказаний. Как он мог это допустить? Я помню, что я в 90-е годы, я служил в Вологодской епархии на севере России. И так случилось, что в моем городе жили потомки одного из священномучеников, который был вот впоследствии прославлен, причислен к лику святых. Я старался собирать материалы о мученической истории церкви в 20 веке. Был очень рад, что нашел вот родственников этого праведного человека. Это отец-философ Арнацкий, который был настоятелем Казанского собора на Невском проспекте в Петербурге. И он был расстрелян большевиками, он и его дети. Вот его родственники жили в городе, где я тогда служил. И вдруг мне удалось узнать, что есть какая-то другая ветвь родственников этого человека, живет в Канаде. Конечно, как было их искать? Через русскую зарубежную церковь. Я написал письмо. Они, в конце концов, приехали, значит, вот в этот город, Череповец. И их родственники здешние, конечно, ведут их в церковь и говорят: пойдемте в храм. А они испытывают какое-то чувство странное, непонятное их хозяевам здесь, в России, какого-то неудобства и смущения. В конце концов, в храм пришли, но они потом объяснили: знаете, нам сказали, что зайти в храм можно, но молиться там нельзя. И смотрите, чтобы там священник, который будет Московской патриархии, чтобы он вас не благословил, например, и чтобы вы крест у него не целовали, потому что этого нельзя делать. Вот такое было отношение реально. Представьте себе, были семьи, в которых были разные поколения семьи или разные члены семьи были в разных юрисдикциях. И они, будучи все православными людьми, не могли вместе молиться даже.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы готовы принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702 с вашими вопросами. У нас сегодня интересный гость, замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов. Еще раз рады приветствовать вас в нашей студии.
У меня такой вопрос, немного возвращаясь в историю ушедшей эпохи. Вот как жила русская зарубежная церковь в те годы? Наверное, немного легче, чем наша церковь в советское время.
У каждой был свой крест. А те, которые остались здесь, переживали иногда прямые преследования, доходящие до мученической кончины за свою веру. Те, которые были вынуждены родину оставить, были изгнанниками с родной земли, ну вот терпели долю такую странническую долю изгнанников, которая, конечно, была тяжела. Они старались, живя на чужбине, сохранить русские корни, сохранить русский язык, сохранить русскую культуру. Но в основе всего этого была православная вера. Во всех местах своего нового поселения русские стремились построить храм. Это иногда были очень скромные в архитектурном и художественном отношении здания. Это трогательные памятники эпохи, когда люди, лишившиеся всего, вот собирались вокруг церкви. И вера была то, что давало силы жить. Тоже трудная была, конечно, участь. Ну и думать, что их положение было вполне благополучным и во всех отношениях свободным, было бы неправильно. Конечно, мы находились по разные стороны железного занавеса. Мы находились на двух полюсах холодной войны. И этим многое определялось. Существовала, конечно, проекция этой политической ситуации и на церковную жизнь тоже.
Есть у нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте, слушаем вас внимательно, Александр.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти дрязги уже как бы надоели. У меня интересный вот вопрос есть, совершенно, может, на неожиданный такой, на другую тему. Вот сейчас во всех средствах информации вообще мы слышим очень много информации о высшем разуме, не как о Боге, а как о сверхцивилизации, например, о происхождении человека с других галактик, семя занесли.
Так.
Ну, очень много такой информации, все, буквально везде она.
Ваш вопрос
очень,
в чем заключается?
Очень глубокий, ну, может быть, вопрос.
Да, а церковь-то как к этому относится?
Спасибо.
Я до сих пор не знаю.
Вы знаете, я не являюсь специалистом по галактическому пространству и живу на Земле, хожу пока по ней. Для меня радостно то, что на Земле, благодаря тому, о чем мы вот сейчас рассказываем, нам удалось найти много новых друзей, и наша жизнь стала богаче, церковь наша стала, приобрела новых членов, и наш опыт духовный стал интереснее. Вот это, мне кажется, заслуживает внимания. А что касается иных галактик, то я пока не бывал там и не имею соответствующего опыта.
Спасибо, отец Николай. Возвращаясь к нашей теме беседы, вот у меня такой следующий вопрос. А на каких, может быть, континентах сложились самые крепкие общины, вот на ваш взгляд, собрались самые верующие люди, покинувшие в свое время Россию в 20-е годы? Или такого нет, и везде они проявляли свое уважение к церкви и не забывали своих корней?
Вы знаете, я бы не сказал, что как-то градус религиозности русских людей зависел от географической широты или долготы нового места их пребывания. Что касается таких вот очагов русского мира, mm-hmm. русской духовности, русской церковной жизни – они ведь мигрировали вслед за передвижениями вот русских переселенцев. Сначала это, конечно, была Европа, да, и сначала где осели наши русские люди? Ну, самые первые годы после эвакуации из Крыма, в Константинополе. В это время там было несколько храмов, в которых богослужение совершалось на славянском языке. Затем Балканы. Очень много русских было в Сербии, в Болгарии, там возникло множество. Там, конечно, было легче, потому что это были православные страны. И в Сербии в особенности, где и король Александр считал, что сербы, в общем, должники у русских, которые, защищая единоверных братьев, оказались вовлечены в мировую войну, затем революцию и так далее. И старались, с большой любовью принимали наших русских беженцев. Вот в этих православных странах на Балканах. Часть была в Западной Европе. Прага была одно время таким центром русского рассеяния. Потом Париж, Берлин. Ну, а затем уже в предвоенные годы начался исход в Новый Свет. И в послевоенные годы, конечно, Америка, Соединенные Штаты, Канада стали центром, где сосредоточилось очень большое русское присутствие. Там появились русские храмы один за другим. Иногда русские так и старались компактно вокруг этих храмов селиться. В Австралии В общем, в результате катастроф, которые пережил наш народ в 20 веке, он оказался рассеянным буквально по всему лицу земли. На каждом континенте фактически возникли. В Африке возникли русские общины, там в Марокко, в Тунисе были построены русские храмы. В самых разных местах. И как-то происходило, в одно время было много очень русских в Китае, и тоже была большая волна новой эмиграции русских из Китая после Второй мировой войны. Я бы сказал, что всюду русские берегли свою веру.
Ну, у нас остается меньше минуты до конца первой части программы. Вы упомянули о Болгарии. Я не могу не поделиться тем удивлением, счастьем, которое мы наблюдали во время святейшего визита святейшего патриарха в Софию и Пловдив. Как его встречали радостно не только болгарские братья, но и потомки русских белых эмигрантов. Вот я познакомилась с некоторыми из них. Они мне говорили, что первое, что мы увозили из России на нашу новую родину, это были иконы. Очень было приятно такое чувство там увидеть.
Мы вернемся к программе буквально через несколько мгновений. Ваши звонки мы принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702. У нас сегодня в гостях замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Волошов. Ждем ваших звонков.
Прощенное воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
В студии «Комсомольской правды» Елена Ченкова, Арташес Антонян и наш сегодняшний гость, замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Принимаем звонки наших радиослушателей по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Будьте любезны, вы не могли бы мне сказать, я слышала, что... причин того, что зарубежная церковь не хотела воссоединяться с русской православной церковью, являлось то, что они выставляли требования, чтобы всенародно покаялись в убийстве царской семьи. Как вообще этот вопрос решился и стоял ли он?
Спасибо.
Ну, не совсем так. Надо сказать, что чин всенародного покаяния, в том числе связанный и с убийством царской семьи, он имел место по благословению святейшего патриарха Тихона еще в 1918-19 годах. Действительно, вопрос о канонизации новомучеников и в особенности, в частности, царской семьи, он действительно возникал в ходе наши контакты с представителями русской зарубежной церкви. Понятно, что сделать это во времена коммунистической власти не представлялось возможным. Но вот собор, состоявшийся в 2000 году, канонизировал множество новомучеников и в том числе причислил к лику святых как страстотерпцев последнего русского императора и его семью. Этому предшествовала очень большая работа по изучению документов и исторических свидетельств для того, чтобы все вопросы, связанные с подвигом новомучеников, стали для нас ясными. Были выработаны критерии канонизации людей, пострадавших за веру, и не все из них могли быть причислены к лику святых. Зарубежная церковь, конечно, не имела возможности провести такой работы, потому что архивные источники были для них недоступны. Но мы, живя в то время, в тех условиях, когда такие возможности у нас уже были, решили, что надо с вниманием отнестись к изучению этих исторических свидетельств. Поэтому потребовалось какое-то время. Но да, действительно, вообще канонизация новомучеников в целом, это было событие, которое очень приблизило наше единство. И у одной, и у другой стороны была убежденность, что подвиг новомучеников – это и есть основа нынешнего возрождения церкви в России.
Отец Николай, раз уже заговорили о царской семье, не могу вас не спросить, почему вы и дом Романовых не признаете подлинность останков?
Ну, это вопрос, который находится вне сферы моих непосредственных занятий и компетенции. Но, насколько я знаю, вопрос заключается в том, что когда происходило захоронение найденных в Екатеринбурге останков, не все требования по установлению достоверности, выдвинутые Русской Православной Церковью, были удовлетворены. В научном сообществе мы тоже встретили разноречивые мнения о подлинности найденных останков. В среде русской зарубежной церкви, кстати говоря, тоже многие не готовы были признать эти останки подлинными и выдвигали серьезные аргументы, которые требовали тщательного, беспристрастного изучения. Пока эти вопросы остаются все еще не снятыми. Я думаю, что важно продолжать диалог с научным сообществом, и важно, чтобы все те вопросы, которые были в свое время еще заданы Русской Церковью, представителям Государственной комиссии по захоронению останков семьи Романовых, получили свой ответ. Для нас ведь это не просто чьи-то останки, для нас это мощи прославленных Церковью святых, если это они. Но многие не согласны, потому что целый ряд вопросов остался без ответа.
А вообще связи с представителями дома Романовых у вас на сегодняшний день крепкие? Вот я помню, что в конце минувшего года протоиерей Всеволод Чаплин даже встречал великую княгиню Марию Владимировну Романову здесь, в Москве, что тоже было очень необычно и приятно, что за одним столом вот собираются такие люди.
Это для нас контакты с императорским домом, с его представителями являются для нас привычным делом. И вот в этом вопросе мы, конечно, консультировались с членами семьи Романовых, среди которых тоже нет пока полного согласия по этому вопросу. В общем, мы думаем, что так же, как канонизация святых, знаете, это должно быть событие, которое людей объединяет, а не разделяет. Также и здесь. Поэтому довольно, кстати, много времени потребовалось для того, чтобы изучать подвиг новомучеников и изучать самые различные аспекты жизни семьи последнего государя и его семьи. А для того, чтобы церковь могла прийти к консенсусу, к решению, которое бы объединило паству. А что же касается вот вопроса об екатеринбургских останках и их погребении, то пока такого консенсуса еще мы не видим. Еще есть разные мнения, и церковь, собственно говоря, не может нести ответственность за решение ученых, экспертов. Но когда мы видим, что они друг другу противоречат, что они расходятся, это заставляет нас занять выжидающую, сдержанную позицию.
Есть еще телефонные звонки. К остальным радиослушателям обращаюсь, кто только замыслил до нас дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефонный номер, для вас звонок бесплатен. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
У меня вот протоиерей Николай, такой, значит, маленький вопрос. Как происходит работа в направлении... Вот в феврале 2012 года состоялся церковно-общественный совет, посвященный табачной и алкогольной угрозе. Вот, что бы вы могли пояснить вот по этому вопросу?
Спасибо.
Это важное направление деятельности церкви. Церковь должна стремиться сотрудничать со всеми разумными, благонамеренными силами в предотвращении угрозы, которую испытывает человек и его здоровье от развития различного рода наркотических зависимостей. Это работа, в которой нельзя ожидать, что с февраля 2012 года до мая будут достигнуты сразу выдающиеся результаты. Тут нужно терпеливое противостояние этой угрозе всех здоровых сил общества. Церковь в это вносит свой вклад, и я надеюсь, что мы добьемся успехов. Для этого, конечно, нужны и некоторые продвижение некоторых законодательных инициатив, которые церковь поддерживает.
Есть еще у нас звонки. Валерий со своим вопросом. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Вопрос. Я, скажем так, чуть-чуть другой конфессии, но читал Евангелие.
Так.
И вопросик-то у меня заключается... Как вот есть поговорка, Бог терпел и нам велел, да, но в Евангелии говорится о том, что Иисус прощал. Прощал блудниц, прощал неверующих, прощал всех.
Так.
Так вот, больная мозоль, наверное, может быть для вас по поводу пусирайт. почему не простить девчонок и не отпустить? Я думаю, они все осознали уже.
Только никто не просит об этом прощения, не забывайте, пожалуйста. Спасибо.
Вот я согласен.
Тем не менее, у Иисуса тоже никто не просил прощения.
Да нет, ведь Господь прощал как раскающихся. А другое дело, что краткий евангельский рассказ, который мы об этом имеем, может не вмещать всего. Да к тому же он как сердцеведец и без слов прекрасно знал, что происходит в душе у человека. А он не прощал блудниц, говоря им, да-да, очень хорошо, иди блуди дальше.
Спасибо большое, отец Николай. Вот возвращаясь опять к нашей теме, хочу вас спросить, как на ваш взгляд, способны ли мы сегодня восстановить мосты с нашей русской белой миграцией, или это уже во многом такой отрезанный ломоть? Хотя, вот, например, 4 ноября, в День народного единства, отлично помню такой яркий момент, когда Святейший освящал образ Николая Чудотворца на Кремлевской башне и в присутствии потомков Трубецких, Апраксиных и других видных эмигрантов. И они говорили, что сегодня нас не смущает даже соседство советской звезды на Кремлевской башне и образа Николая Святителя, потому что Россия нас уже ничем не удивляет. Слава Богу, что она покончила хотя бы с той эпохой. Вот, на ваш взгляд, вы можете разделить такой же оптимизм, сквозивший в тот день? Или есть какие-то еще шероховатости?
Вы знаете, вот русская зарубежная церковь, ее и духовенство, ее паства состоят из представителей всех волн русской эмиграции, в том числе из представителей потомков эмигрантов первой волны. Эти люди как раз чаще всего с наибольшим энтузиазмом относились к сближению с Россией. Скорее, в среде сравнительно недавних эмигрантов существовало большее недоверие по отношению к нашему воссоединению, чем это можно было видеть со стороны потомков первой волны русской эмиграции. Все-таки это... Иммигранты того времени – это были люди, очень преданные идее служения своей родине в тех новых условиях, в которых они находятся. Вот это то, в чем до Второй мировой войны воспитывались русские мальчики, что они когда-то вернутся на свою родину и должны будут ее защищать. Вот эти лагеря юных разведчиков. Вот эта мысль о том, что мы здесь за рубежом сберегаем Россию для того, чтобы потом вернуться, она была в основе жизни у многих-многих людей того поколения. Люди, воспитанные в этой атмосфере, с огромной радостью старались, кстати, некоторые вернулись жить сюда, но те, которые не вернулись жить в России уже по разным обстоятельствам, старались сделать как можно больше для того, чтобы послужить единству нашего народа.
Ну а вот по поводу возвращения, кто в основном возвращался и, может быть, получали гражданство среди лиц с духовным саном?
Да, кстати, процесс нашего церковного соединения привел к тому, что целый ряд священнослужителей русской зарубежной церкви, в основном живущих в Соединенных Штатах Америки, попросили о вступлении в российское гражданство. И в голову, конечно, не приходило бы просить гражданство советского. Советский Союз, они и их родители называли совдепией, были уверены, что он не является наследником исторической России, России, которую они любили, России, которую они несли в своих сердцах, России, которая для них уже как их времени оставалась в их... В рассказах представителей старшего поколения на самом деле. Вот. А сейчас произошли процессы переосмысления отношения к нынешней России со стороны потомков эмиграции первой волны и последующих волн эмиграции. Они сознают нашу страну сегодня своей родиной. И вот это привело к таким выдающимся переменам. Да, один из моих собратьев, вот лично Владимир Владимирович Путин, просил во время его поездки в Соединенные Штаты, он там дважды встречался с членами синода Русской зарубежной церкви, и вот при второй встрече один из моих собратьев буквально за рукав схватил главу государства и сказал, что я вот хочу стать гражданином России.
Тот ему, стал?
Тут же, тот ему тут же сказал, что следует сделать.
Так.
Вот этот батюшка стал таким пионером среди священнослужителей русской зарубежной церкви, а за ним последовали же многие другие. Да, стал.
Отличный пример. У нас телефонные звонки.
Времени совсем не остается, а в то же время у нас огромное количество желающих задать свои вопросы. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас
отец
внимательно.
Николай, коротко. Добрый день, благословите.
Здравствуйте, Андрей.
Да. Я хочу в первую очередь поздравить вас с назначением настоятельства в храме в Брюсовом переулке Воскресения Славущего. И вопрос мой в следующем заключается. При всей вашей занятости находится ли у вас время для научной работы? И чем вы сейчас занимаетесь? Скажите, пожалуйста.
Сейчас я занимаюсь тем, что общаюсь с радиослушателями, а для научной работы иногда остается немножко времени по ночам. Еще во время отпуска. Спасибо, Андрей.
Спасибо. Сразу же еще один вопрос принимаем. Александр, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, слушаем вас внимательно.
Отец Николай, у меня вот такой вопрос. Да, вы много говорите об эмиграции первой волны.
Сорвался.
На у нас, самом интересном месте.
Да. Ай, да.
Еще один звонок. Есть время. Александра, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас, Александра.
Очень приятно. Вы знаете, я хотела Николаю задать вопрос. Скажите, пожалуйста, уважаемый Николай, отец, какое задание основное, самое главное, дал Владыка Вселенной через Иисуса Христа, нашего посредника? И принимает ли Владыка Вселенной поклонение Ему через идолов, истуканов и изображения?
Времени совсем чуть-чуть. Можно ли на этот вопрос ответить как-то так вот, коротко?
Господь нам через Иисуса Христа дал весть. Покайтесь. И наследуйте Царство Божие.
Спасибо. Я, пользуюсь еще оставленным временем, хочу спросить напоследок вот о чем. Как вы подготовились к празднованию первого юбилея воссоединения Русской Церкви в Отечестве за рубежом? Какие проходят в эти дни мероприятия?
Ну вот в Москву приехала делегация Русской Зарубежной Церкви во главе с ее первым иерархом, митрополитом восточноамериканским Нью-Йоркским Иларионом. Наши братья посетили Дивеевский монастырь. Там вот в самый день 17 мая, когда 5 лет назад произошло воссоединение, они совершили божественную литургию. А главные торжества в Москве мы приурочили к дням выходным, чтобы верующие могли принять в них участие. Вчера состоялась божественная литургия на Бутовском расстрельном полигоне. Это место значимое в истории нашего воссоединения. Там в 2004 году впервые вот на патриаршем богослужении молилась делегация Большая Русская Зарубежная Церковь во главе с покойным митрополитом Лавром. Там был совместно заложен храм в честь новомучеников российских патриархом Алексеем и митрополитом Лавром. Ровно 5 лет назад он был ими совместно и освящен. А сегодня состоялась божественная литургия в храме Христа Спасителя. Читались особые молитвы, посвященные этому историческому событию, которое мы вспоминаем, и единству нашей церкви. Была очень трогательная служба. Мы все вспоминали пережитое нами 5 лет назад. Это незабываемая радость, это трудный путь, который к ней вел. Сегодня вечером патриарх возглавит торжественный акт, посвященный 5-летию празднования события, выступит со словом, выступит с докладом митрополит Иларион, прозвучит приветствие главы государства.
Вам большое спасибо за то, что вы нашли возможность добраться до нас, ответить на вопросы наших радиослушателей. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов был в гостях у «Комсомольской правды».
Спасибо, Арташе, спасибо, Елена.
Программа «Прощенное воскресенье».
Радио КП.